Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Гамбургский счет. Высшие достижения русской литературы 20 века». Сегодня Виктор Пелевин. «Жизнь насекомых». В Нью-Йоркской студии Татьяна Толстая и ведущий Александр Генис. Первый раз в эфире 13 января 2000 года.
«Гамбургский счет. Русская проза 20 века». Заключительный выпуск. Передачу подготовил Александр Генис.
Прежде чем перейти к герою нашей сегодняшней беседы, перечислим произведения, о которых мы говорили в предыдущих передачах. Рассказы Ивана Бунина «Чистый понедельник», роман Набокова «Дар», книга Олеши «Зависть», «Шум времени» Мандельштама, «Сокровенный человек» Андрея Платонова, рассказ Зощенко «Аристократка», «12 стульев» Ильфа Петрова, роман Булгакова «Мастер и Маргарита», филологический роман Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным», Сандро Исчегемов Фазилия Искандера, поэма Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки». Сегодня, однако, до того, как я назову последнего героя нашего цикла, нам придется пуститься в объяснение.
Мы с вами вышли на финишную прямую, и это довольно страшненькая финишная прямая. В том простом смысле, что на этой прямой со всех сторон, как нам чудится, на нас глядят глаза неназванных писателей, уже почивших и ныне, слава тебе, Господи, здравствующих, но все они с одним немым вопросом. А как же я?
Единственное извинение для нас заключается в том, что в году всего 12 месяцев.
Совершенно верно. Если бы у нас было 365 месяцев в году, то мы, безусловно, нашли бы героя, достойного каждого месяца. Но когда мы составляли наш небольшой по необходимости список, мы с сожалением выбрасывали из этого списка любимейших, драгоценнейших авторов прошлого и настоящего. И надо сказать, что ощущение сначала несколько скорбное и даже такое какое-то стеснительное, которое у нас возникло, мы превратили в радостное. Мы решили смотреть на это как на радостную весть. Русская литература настолько необъятна, обширна и широка, причем литература и русская, и советская литература 20 века, что сколько ни черпай из нее, все что-то останется. Это буквально пещера Али-Бабы.
И давайте все-таки вспомним напоследок несколько великих книг, которые не попали в наш список. Например, первый русский модернистский роман, роман Андрея Белого «Петербург».
Затем, конечно, «Бабель». И здесь можно брать его романы и любой из его рассказов.
Алексей Толстой, «Детство Никиты», «Петр I».
Пастернак, «Доктор Живаго», роман поэта, роман спорный, роман, вызвавший споры не только по существу, но и по своей поэтике. Тем не менее, великий роман 20 века.
«Колымские рассказы» Шаламова – это экзистенциальная проза, которой так трудно найти место в лагерной литературе.
«Хармс» – до сих пор не прочтенный по существу, темный, необъяснимый, безумно смешной, странный, всеми любимый «Хармс».
Ну и, конечно, Солженицын, о котором говорить так трудно, когда мы говорим только о литературе. Солженицын слишком тесно связан с историей нашего времени, чтобы включить его в список чисто литературных произведений.
Проза Цветаевой. Хотя мы все знаем и любим Цветаеву как поэтессу, но почему-то все время забываем, что она была еще и изумительным прозаиком.
Сергей Довлатов, чьи рассказы в своей простоте не знают равных. И он настолько любим народом, что говорить о нем сегодня в этом списке может быть даже излишне. Его и так знают все наизусть.
Битов, «Пушкинский дом» – великий роман, который предпринимает попытку снова обозреть всю русскую литературу. «Россия без Пушкина». «Россия как пушкинский дом, в котором нет Пушкина, но над которой витает его дух».
«Умный и тонкий Маканин». Глубокий, основательный, серьезный писатель, который работает с каждым днем все лучше и серьезнее и интереснее.
Чонкин Войновича. Глубоко народный роман, глубоко народный герой. Первая часть Чонкина, конечно, будет золотыми буквами вписана в анналы русской словесности 20 века.
«Верный Руслан» Владимирова. Лаконичная, поэтическая притча о русском народе и о его страшной судьбе в этом веке.
Юрий Трифонов. Пожалуй, все романы Юрия Трифонова. Конечно, он писатель 70-х, и я говорю это не как упрек, то, что он ограничен 70-ми годами. Напротив, 70-е годы ушли бы в небытие, если бы они не были и воспеты, и проанализированы Трифоновым. Он не только замечательный стилист, он тонкий-тонкий слушатель вот этого ветра 70-х годов. Он навсегда останется в нашей литературе.
«Школа для дураков» Саши Соколова. Единственное, пожалуй, произведение, которое продолжает эстетику и поэтику Набокова. Не зря Набоков отозвался о нем так высоко.
«Шукшин» тоже исключительно народный великий писатель, особенно его короткие рассказы. И я бы среди этих рассказов специально выделила рассказ «Срезал», который вошел бы в антологию 10 лучших рассказов 20 века.
Неровный, противоречивый, но чрезвычайно талантливый Василий Аксенов. Его затоваренная «Бочкотара» останется в русской литературе навсегда.
Юрий Казаков, писатель, который, к сожалению, умер так рано и написал так мало, что многие иногда просто забывают о его существовании, несмотря на то, что любят, если им напомнить. Его поздние рассказы, написанные незадолго до смерти, «Свечечка» и «Во сне ты горько плакал» – великие рассказы русской литературы.
Валерий Попов, моя персональная любовь с детства, его поэтическая абсурдная лира – принесла столько веселья в нашу литературу, что о нем забывать не стоит.
Людмила Петрушевская, пожалуй, единственный прозаик-женщина, великая писательница, невероятный мастер русского слова.
И так далее, и так далее, и так далее. А теперь назовем последнего героя нашего цикла. Им является Виктор Пелевин и его роман «Жизнь насекомых». Почему мы выбрали именно Пелевина?
Виктор Пелевин может быть отнесен к литературе 20 века, потому что всякое будущее начинается немножечко позавчера. И тем не менее, мне кажется, и вам, что Виктор Пелевин представляет собой первого вестника литературы века будущего. Он его, собственно, открывает.
Пелевин даже не очень писатель. Мне всегда казалось, что Пелевину больше подходят компьютеры, видеоигры. Это литература, которая уже не совсем словесность. Она настолько зрима, настолько ярка, что только слепотой российских кинематографистов я могу объяснить то, что из Пелевина до сих пор не сделали роскошные фильмы.
Ну, а слепотой критиков можно объяснить то, что они каким-то образом не желают признавать Пелевина за полноценного писателя, несмотря на то, что он полноценный писатель. Или очень любим народом.
Критики часто ошибаются. Я никогда не забуду, как Салтыков-Щедрин писал: «Мы живем в ужасную эпоху. Мы стали современниками Толстого и Достоевского. Что может быть страшнее?»
Браво! Какой замечательный комплимент. Мы живем в эпоху Пелевина.
Что же такое Пелевин? Пелевин – писатель необычайно своевременно. Он пришелся ко двору. Дело в том, что Пелевин стал распоряжаться советским наследием. Шестидесятники, писатели предыдущего поколения, предыдущей эпохи, говорили о сознании советского человека. Пелевин говорит о подсознании советского человека. Это, мне кажется, самым главным в его творчестве.
Не только о подсознании, но он еще использует две темы, которые мне представляются чрезвычайно важными. А именно, интернет, то, что нас ждет, и буддизм, то, что миновало Россию, но теперь, кажется, в нее возвращается.
Миновало ли? Когда в XIX веке французский дипломат и критик Вегюе писал о русской литературе, знакомя западного читателя с лучшими произведениями нашей словесности, он назвал свою книжку «Русский буддизм». Он считал буддистами Толстого, он считал, что буддистский склад ума свойственен нашей классике. И этот поворот к Востоку, по-моему, весьма оправдан. Так что Пелевин не столько открывает, сколько возвращается к одной из затерянных ветвей наших словесностей.
Мы же с вами присутствуем при таком явлении, как исчезновение, или во всяком случае отодвигание на второй план культуры книжной, гутенберговской, и появлению интернета. Ведь литература пишется в интернете, ведь уже существуют виртуальные конференции, существуют конкурсы, существуют интернетовские награды. Литература уходит туда, куда, может быть, она по определению должна уйти в реальность виртуальную. И вот мне кажется, что Пелевин счастливо соединяет эти две ветви. Интернет как явление будущего, которое наше с вами поколение, в общем, немножко даже побаивается, и буддизм как то, что должно прорасти, в русской словесности, в русской культуре, но начинает становиться видным вот только сейчас.
Интересно, что интернет и буддизм связался у Пелевина, и произошло это совершенно естественно. Интернет освобождает дух от тела. Это некая виртуальная вселенная, в которой, собственно, материя, собственно, материальная часть жизни кажется несущественной. Это то, о чем говорит буддизм. В творчестве Пелевина эта тема присутствует постоянно, и я бы ее назвал темой метаморфозы. Пелевин вообще такой постсоветский Овидий. Он все время описывает превращения, которые происходят с его героями. Это метапсихоз, переселение душ. Причем делает это, конечно, совершенно замечательно смешно. Вспомним его рассказ «Миттельшпиль», ее героини этого рассказа. Валютные проститутки Люся и Нелли, которые в советской жизни были партийными работниками.
Ну, мужчинами пришла, причем, да.
Да, тут все и дело, что пришла новая пора, и чтобы приспособиться к переменам, они поменяли не только профессию, но и пол.
Но и пол. «Усы, значит, были», — сказала Люся и откинула упавшую на лицо прядь. «А помнишь, может, у тебя зам был по оргработе, Андрон Павлов, еще гнидой называли?» «Помню», — удивленно сказала Нелли, — «за пивом тебе ходил еще. А потом ты ему персональное дело повесила с наглядной агитацией, когда на агитстенде Ленина в перчатках нарисовали и Дзержинского без тени».
Метаморфоза, которую переживают герои Пелевина, конечно, необходимая, свойство нынешнего постсоветского человека, которому нужно приспособиться к тем переменам, которым приспособиться, кажется, нельзя.
В эфире 12-й выпуск специальной программы «Гамбургский счет». Предмет сегодняшней беседы – роман Виктора Пелевина «Жизнь насекомых».
В «Жизни насекомых» мне больше всего нравятся герои. Пелевин удивительно точно нашел себе правильный масштаб для своих упражнений в метаморфозах, потому что именно насекомые больше всего и обладают способностью к метаморфозе. Из куколки получается бабочка, происходят таинственные превращения. Кроме всего прочего, насекомых очень много. Они единственные существа, которые делят с нами эту землю на равных правах. Многие считают, что после человека на земле останутся только тараканы.
Потому что тараканы предшествуют человеку в своем эволюционном развитии. Мои любимые герои в этой книге, хотя я всех люблю, мои любимые герои – папа с сыном, которые оказываются навозными жуками. Здесь такая замечательная пародия на традиционный сюжет любой литературы, когда отец, наконец, учит сына великой мудрости жизни, когда сын проходит инициацию, когда он становится взрослым и, наконец, начинает что-то понимать, понимать о том, как ему жить в этой жизни, когда не будет ни отца, ни матери. В этот момент отец передает сыну куски навоза, которые берутся ниоткуда, как бы из воздуха. И сын, сначала не понимая, что это такое, что они делают, вдруг... Это замечательно написанное и, в общем, загадочное такое превращение. Он только что был мальчиком, который в тапках, вьетнамках шел на пляж, и вдруг он видит себя, отражение свое в навозном шаре, как жука, скарабея, классического египетского жука, который катит солнце и тем самым является одним из важнейших, что ли, двигателей мира, если так можно выразиться.
В героях Пелевина... Вообще много и от насекомых, и от людей. Собственно, между ними нет различий. Насекомые и люди – суть одно и то же. Кем их считать в каждом отдельном эпизоде, решает не автор, а читатель. Это мне напоминает популярные оптические иллюзии. Знаете, когда вы смотрите на картинку и не понимаете, то ли шар внутри квадрата, то ли квадрат внутри шара. Делает Пелевин это невероятно ловко. Вот любовная сцена из романа.
Сэм откинулся на камень и некоторое время не чувствовал вообще ничего, словно и сам превратился в часть прогретой солнцем скалы. Наташа сжала его ладонь.
Приоткрыв глаза, он увидел прямо перед своим лицом две большие фасеточные полусферы. Они сверкали под солнцем, как битое стекло. А между ними, вокруг мохнатого ротового хоботка, шевелились короткие упругие усики.
Любопытно, что метаморфозам подвергаются не только герои Пелевина, но метаморфозом подвергается и та русская литература, которую тонко Пелевин пародирует в этом романе. Мы уже говорили с вами в цикле наших передач о том, что современная словесность как бы кривое зеркало, которое держит наша литература перед классикой, перед литературой XIX века. Если с этой точки зрения рассматривать роман Пелевина, то «Жизнь насекомых» — это пересказанная басня Крылова «Муравей и стрекоза». В сущности, он пересказывает эту басню на язык мыльной оперы. Это история муравья, которая захотела стать стрекозой. Центральная героиня романа Наташа, не желая повторять убогую, нылую муравьиную жизнь, трудовую муравьиную жизнь своей матери, бросает все и становится мухой. Есть тут и муравей. Он появляется в самом конце. Эту статью я хочу привести, потому что ее нужно внимательно выслушать.
Это толстый рыжий муравей в морской форме. На его бескозырке золотыми буквами выведено «Иван Крылов». На груди блестел такой огород орденских планок, какой можно вырастить только унавозив нагрудное сукно долгой и бессмысленной жизнью. И выступающая по телевидению стрекоза. Стрекоза на экране несколько раз подпрыгнула, расправила прозрачные крылья и запела: «Завтра улечу в солнечный лето. Буду делать все, что захочу».
В слове «Будда» 2D. Так Пелевин замаскировал под опечатку буддийский ключ к своему роману. Именно он переводит саркастическую прозу Пелевина в метафизический регистр. В сущности, это буддийская притча, аллегория о метапсихозе, о переселении душ, о том, что дух наш не зависит от тела, в котором он находится. И эта игра с серьезным, более того, глубоко религиозным содержанием пелевинского произведения и его мыльной конфетной оберткой представляется мне крайне характерным для всего стиля Пелевина.
А кроме того, если говорить о второй составляющей его прозы, то есть о компьютерной, интернетовской в каком-то смысле части, здесь же происходит следующее. Поскольку все воспитаны уже в последнее время на компьютерных играх, а компьютерные игры заключаются в том, что герои в них не умирают, они возрождаются, потому что, бегая по своим компьютерным пространствам, они выпивают бутылочки с жизнями и могут, набрав нужное количество очков, всегда возродиться. То же самое делают и герои Пелевина. Они превращаются из одного героя в другого, в другую ипостась, из человека в насекомое, из одного насекомого в другое насекомое. Это роднит их странным, в общем-то, непредсказуемым образом с неумирающими героями компьютерных игр.
Или русских сказок. И тут мы замыкаем Пелевином русский фольклор, с которого все началось. Это такой Кощей бессмертный от интернета. Татьяна, наша беседа подходит к концу, а с ней подходит к концу и наш цикл из 12 передач. И я хочу поставить традиционный вопрос для всех этих передач. Что нового внес Пелевин в русскую литературу?
Я бы сказала, что Пелевин внес некоторое бесстрашие и бесшабашность, с которой он разделывается и расправляется со всей серьезной литературой XX века. Как и у многих других писателей, у него есть пародия, ирония, пересмешничество по отношению к минувшей литературе. Он использует многие из ее сюжетов и многих из ее героев. Но делает он это не так, как делают другие. Он как будто не придает этому того серьезного значения, которое придавали его предшественники. Для него это литература, которую нужно отряхнуть с себя, как вылупляющаяся из кокона бабочка отряхивает омертвелый, ставший уже ненужным, но когда-то бывший необходимым, кокон, из которого она сейчас выпорхнет и полетит в неизвестное нам будущее, в 21 век.
Что меня больше всего радует, то что русская литература входит в 21 век, смеясь.
Вы слушали заключительный выпуск из цикла «Гамбургский счет». Во всех передачах цикла участвовали Татьяна Толстая и Александр Генис.
какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живет, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы. Воспоминания о русском будущем. К лучшему или худшему произошедшие в Москве перемены. Уход Бориса Ельцина и приход Владимира Путина. Почему на это крайне слабо отреагировала российская пресса, продолжая гулять и на Антона, и на Ануфрия?» Как смотрят на человека из ФСБ американские журналисты и политологи? Ждут ли Россию демократические времена? Подготовил передачу Борис Парамонов. Эфир 13 января 2000 года.
В России произошло событие, затмившее все подлинные и ожидавшиеся сенсации, связанные с громкой, но чисто внешней переменой в мировой хронологии. Понятно, о каком событии я говорю, об уходе Ельцина. В канун нового тысячелетия американская пресса говорила больше о Ельцине и Путине, чем об угрозе террористических актов на юбилейном праздновании человечества. Таковых актов в те дни, по крайней мере, не воспоследовало. Но Путин действительно сменил Ельцина. Тут было о чем поговорить. Понятно, какова была главная тема этих разговоров. К лучшему или худшему происшедшая перемена. Высказывались как сдержанный оптимизм, так и сдержанный пессимизм. Оптимизм выражался главным образом в связи с мирным и всячески корректным характером передачи власти. Без танков и по взаимному, похоже, согласию. Приводились даже отзывы заинтересованных лиц, говоривших о блестящем решении Ельцина, о его вроде бы очередной политической победе. Непонятно, правда, какая это победа для политика – уйти да еще раньше срока. Ясно сюда внес ветеран американской русистики Ричард Пайпс в «Нью-Йорк Таймс» от 2 января.
Этот шаг Ельцина был искусным по трем причинам. Он увеличил президентские шансы выбранного им преемника, позволит помнить о Ельцине как о человеке, ставящем интересы страны выше личных амбиций, и обеспечил ему со стороны Путина гарантии против возможного уголовного преследования в связи с коррупцией.
Понятно также, что вызвало и продолжает вызывать настороженность прошлое Путина в рядах КГБ и позднее родственной организации ФСБ, в которой он даже занимал руководящую роль. Правильно было сказано в связи с этим, что вообще-то о человеке следует судить не по его прошлому, а по его позиции в отношении будущего. Но и в этом потенциальном отношении выделили настораживающую ноту. Высказывание Путина, а раньше и самого Ельцина, о необходимости укрепления роли государства в российской жизни. Слишком хорошо известно, к чему в русской истории всегда приводило выделение подобных приоритетов. Ну, в общем, нужно исходить из презумпции доброй воли политика. Так и делаю сейчас в Америке. Исходят из того, что демократические институты в России не отменены. Так сказать, король умер, да здравствует король. Повода для трагедии и даже для излишней драматизации события как будто пока что нет. Но есть были в происшедшем, несомненно, комические элементы. Главное из них, конечно, какое-то даже неприличное невнимание к событию со стороны людей, которых оно непосредственно касается. Русских, русской прессы в особенности. Одна моя знакомая московская журналистка вообще в эти дни уехала в отпуск в Париж, мотивировав это решение тем, что сейчас работы мало, новостей нет, так и сказала. В статье Alison Smale в том же номере New York Times приводились данные о московской печати. Коммерсант, например, следующий номер собрался выпустить только 15 января. Правда, потом пересмотрели решение и вышли 5 января. Дело объясняется просто. В это время идет повсеместная в России гулянка. Рождество и Новый год. Причем эти праздники отмечаются в двойном варианте. И по-старому, и по-новому. Гуляют, как гоголевский городничий, и на Антона, и на Ануфрия. Вот тут-то и сказалась главная мудрость соответствующего верховного решения, пишет Alison Smale, в выборе момента. Никому сейчас нет дела ни до Ельцина, ни до Путина. Одного живем. Как говорят сейчас в России, нам это около птицы. Похоже, однако, что российские лидеры перестраховались. Все происходящее, или даже как раз не происходящее, убеждает в мысли, что бояться им было нечего и сомневаться не в чем. Путин начинает свой путь к президентству при невиданно благоприятных обстоятельствах. Похоже, что против него не выступит никто, и это буквально. В этом убеждает хотя бы номер той же New York Times от 5 января. В нем два важных материала о России. Статья Немцова и Яна Бремера в дискуссионной секции газеты и корреспонденция Майкла Вайнса из Москвы. Последняя заглавлена «В российском президентском соревновании не хватает соперников». Нельзя не процитировать первых абзацев статьи Вайнса.
В то время как в России начинает тщательно подготавливаться избирательная машина для вторых в стране постсоветских президентских выборов, возник пикантный вопрос. Не о том, как и когда будут проводиться эти выборы, а зачем они вообще? Менее чем за 12 недель оставшихся до вероятнейшей даты выборов нет еще ни одного серьезного политика, который твердо заявил бы о своей готовности принять в них участие. Комментаторы вынуждены обсуждать возможных кандидатов из числа тех, шансы которых равны не абсолютному нулю. Даже полуофициальное агентство «Интерфакс» говорит, что избирательная кампания грозит вылиться в зрелище, хорошо известное по советским временам – выборы без выбора.
Итак, соперников Путину по существу нет, хотя с тех пор и Явлинский, и Зюганов, и Жириновский уже заявили свои кандидатуры. В один голос пишут, что Путин, скорее всего, выиграет в первом раунде выборов, второго не понадобится. Или, как уже было сказано, выборы вообще не нужны, они выльются в чистую формальность. Понятно, что человек, располагающий такими шансами, вызывает повышенное внимание, вновь и вновь его к себе привлекая. Характеристику Путина дает упоминавшаяся статья Немцова и Бремера, последний президент организации под названием «Евразийская группа».
Многие в Соединенных Штатах выражают сомнения относительно исполняющего обязанности президента России, говорится в статье. Значимо прежде всего то обстоятельство, что господин Путин, бывший офицер КГБ, был фактически неизвестен до тех пор, пока Ельцин не сделал его премьер-министром в августе прошлого года, когда еще даже не существовала партия «Единство», с которой он аффилирован. Правда, однако, заключается в том, что быть неизвестным не только преимущество для нынешнего российского политика, но и прямая необходимость для него. Путин не участвовал в большой политике последних лет и, следовательно, не несет какой-либо ответственности за ее провалы. Некоторые критики высказывают сомнения в приверженности Владимира Путина демократии, продолжают Немцов и Бремер. Действительно, его нельзя назвать либеральным демократом ни в международной политике, ни во внутренних делах. Под его руководством Россия Франции не сделается. Но его правление, однако, будет отражать желание народа жить в стабильном государстве с устойчивой экономикой, покончившим с засилием криминальных олигархов. В России можно ожидать куда худшего варианта, чем лидер с непоколебимой преданностью общегосударственным интересам. И вряд ли можно ожидать лучшего.
В общем, это вполне позитивная оценка. Естественно, нужно учитывать характер авторов. И если о Яне Брэмере сказать особенно нечего, похоже, что его роль в написании статьи сводилась к помощи Немцов в английском, то Немцов обладает твердой репутацией либерала-рыночника, реформатора. Но подобные взгляды и склонности статья усваивает и Путину. Буквально об этом сказано так.
Открытая поддержка Путиным свободно-рыночной экономики усилила позиции реформаторски настроенных кандидатов на недавних парламентских выборах и обеспечила твердые основания для значимых экономических реформ уже в этом году. Реформаторы возвращаются. Условия для реальной рыночной демократии, право на собственность в особенности, поставлены в порядок дня, что сделает предпринимательство более эффективным и, следовательно, менее связанным с олигархией, занимавшей слишком сильные позиции при Ельцине.
Звучит в высшей степени оптимистично, особенно про олигархов, которым, согласно статье, придется нелегко. Тут не лишне привести другое мнение, высказанное Бетси Маккей в Wall Street Journal от того уже 5 января.
Еще предстоит увидеть, какую роль будет играть государство под руководством господина Путина. До сих пор он был известен только как человек, играющий мускулами в Чечне. Он будет зависеть от власти и денег немногих привилегированных фигур, которые обеспечивают победы на российских выборах.
Но вот тут как раз и хочется возразить, высказав некоторую осторожную надежду. Так ли уж будет зависеть Путин от этих самых привилегированных фигур, коли создалась невиданная в России ситуация абсолютной внеконкурентности самого Путина? Или, с другой стороны, эту внеконкурентность они и организовали? Конечно, чеченская война в любом случае не способна вызвать энтузиазма, но все-таки хочется думать, что такого рода решения принимают не олигархи. По этому поводу уже высказывались американские эксперты, и мнения их, как водится, разделились. Майкл Макфол из фонда Carnegie Endowment говорит.
Я всегда считал, что баланс власти в России более сложен, чем привычно думается. Особенно учитывая, что Путин пользуется поддержкой 75% российского электората. Этот баланс между Путиным и олигархами сместился в пользу Путина.
Более сдержан Джордж Хэнди из Центра стратегических и международных исследований.
Ожидаемая внушительная победа на выборах недостаточно еще для того, чтобы сделаться независимым от олигархов. Путин должен продемонстрировать способность к улучшению реального экономического положения в стране. И только на этой основе можно будет думать о дальнейшем.
К этому так и просится добавление. А не есть ли независимость от олигархов не следствие, а предварительные условия какого-либо экономического прогресса в стране?
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Воспоминания о русском будущем. Передачу подготовил Борис Парамонов.
То, о чем говорилось раньше, только мнение более или менее сторонних лиц. У нас есть в руках документ, появившийся в самом конце прошедшего года, под которым стоит имя самого Владимира Путина. Он называется «Россия на пороге нового тысячелетия» и представляет собой фактически его политическую программу. Это, во всяком случае, то, что называется «протокол о намерениях». Сейчас мы можем судить только о таковых. Он очень правдив в описании нынешней российской ситуации, вне какого-либо желания навести какой-либо глянец. Да и возможна ли сейчас такая операция? Тон предельно серьезный в обрисовке потенциальных угроз и возможных крушений. Никогда еще не говорилось в российском правительственном документе, что страна впервые за 200-300 лет своей истории может утратить статус перворазрядной державы. Приводимые сопоставления меньше всего способны развеять такие опасения. населения. Чего стоит, к примеру, напоминание, что Россия только через 15 лет может достичь уровня Португалии при условии 8% ежегодного роста валового национального продукта на душу населения. Да вы попробуйте для начала этих 8% достигнуть. Возврат к коммунистическому прошлому решительно отвергается, и вина за нынешний крах возлагается в первую голову на коммунизм. Очень ободряюще звучит мысль о немыслимости, ненужности и опасности единой государственной идеологии. Отвергается концепция идеократического государства. Правда, появляется пресловутый термин «русская идея», но в контексте русских традиционных ценностей, таких как патриотизм или социальная солидарность, то есть коллективизм, или традиционный государственный патернализм. Последний тезис вызвал особенное беспокойство у западных комментаторов. Но все же это трудно назвать идеологической установкой или провозглашаемой программой. Это факты русской жизни, с которыми любому реальному политику необходимо считаться. Печка, от которой придется танцевать. В то же время Путин настаивает на необходимости привлечения иностранных инвестиций и создания для этого соответствующего климата. Эмфазы и нюансы расставляет сам автор документа. Цитирую в обратном переводе с английского.
Русские люди хотят стабильности, доверия к будущему и возможности планировать его для себя и для своих детей не на месяц, а на годы и десятилетия вперед. Они хотят работать в мирном, безопасном и законопослушном обществе. Нынешнее российское общество не отождествляет сильное и действенное государство с тоталитарным государством. Мы научились ценить преимущества демократии, правового порядка, личной и политической свободы. Россия нуждается в сильной государственной власти и должна ее получить. Я не призываю к тоталитаризму. История доказала, что любые диктатуры, любые авторитарные формы правления приходящие. Только демократические системы доказали свою устойчивость.
Но при такой настойчиво декларируемой приверженности к демократии, что все-таки реально стоит за призывами к восстановлению сильной государственной власти? Есть ли резон для таких призывов, коренящийся в самой нынешней российской ситуации, а не в тех или иных предпочтениях того или иного российского лидера? Это вопрос первоочередной важности. Более чем понятно, почему на повестку дня в России встал вопрос об укреплении государства, о сильной власти. В самой постановке этого вопроса не нужно видеть неискоренимого влечения российских правителей к диктатуре или, пуще того, к террору. Вопрос поставлен закономерно, ибо последнее десятилетие российской истории характеризуется небывалой во всей этой истории, кроме кратких моментов революционных срывов, деградацией власти. Власти в России сейчас нет. Или, сказать точнее, произошла приватизация власти. Это едва ли не единственная удавшаяся в России приватизация, и лучше бы она не удавалась. Вместо власти неприкрытый произвол местных начальников всех рангов, плюс, хорош плюс, засилье бандитов-рагетиров. Это коренной факт нынешней российской жизни, определяющий собой все остальные. Даже в чеченской проблеме можно увидеть модификацию все того же сюжета. Русский так и видит. Такое положение не может быть терпимо. За программой усиления власти стоит не призрак полицейского государства, а необходимость элементарного полицейского порядка. В документе «Россия на пороге нового тысячелетия» эта связь не обозначена как приоритетная, и, может быть, в этом его, этого документа, ошибка. Разговор о сильной власти не получил достаточной мотивации и звучит подчас как идеологическое предпочтение. Разговор о сильном государстве идет отдельно, а о необходимости борьбы с коррупцией госаппарата, с организованной преступностью и проникновением ее в экономические и политические структуры говорится в другом месте и среди других пунктов в порядке простого перечисления очередных задач. тема как бы приглушается, звучит как дежурная. Это производит впечатление некой тактической уловки – не спугнуть медведя в берлоге раньше времени. Тогда тем более овладевает мысль о силе и влиянии этих элементов, если даже простая и открытая декларация подобной задачи считается неосторожной, и соответствующий разговор приглушается. Между тем, программа усиления государственной власти в России сейчас может быть оправдана только такой мотивировкой. То, что такая задача оправдана, сомнений не вызывает. Вопрос в другом – исполнима ли она? На что может опереться верховная власть в России, приступая к ее выполнению? Ясно, что не на сам государственный аппарат. В России уже давно, с советских еще, а именно после сталинских времен, короля играет свита. В этом был смысл так называемой партократии, сменившей пресловутый культ личности, то есть произвол тоталитарного диктатора. После Сталина советский режим, в политологических терминах, стал аристократией, то есть властвованием избранной, привилегированной группы. Мотивировка ее власти была идеологической. Начиная с Горбачева и при Ельцине, эта мотивировка сменилась, сделалась чисто экономической, если только можно применять корректный термин «экономика» к практике коррупции и грабежа. При этом, как известно, сама эта властвующая элита расширилась за счет разного рода более или менее криминальных элементов, породив явление так называемой олигархии, властвования финансовых тузов, неизвестно как приобретших свои деньги. Сама же верховная власть, в данном случае президентство, несмотря на видимость преимущественной силы, гарантированной даже конституционно, перестала играть роль подлинно верховной инстанции, по-настоящему исполнительной, экзекутивной власти. Речь идет сейчас не просто о восстановлении сильной власти в конституционном порядке, такая уже есть, провозглашена в Конституции, но о восстановлении значимой, действующей верховной власти. Где лежат ресурсы этой силы и есть ли они вообще? И второй вопрос, важнейший, если не логический, то исторический. А способствует ли русская традиция подобной, в принципе, благой задаче, чтобы верховная власть обеспечивала одновременно и порядок, и проводила радикальные реформы? В русской истории существовала, если не подобная традиция, то случались обнадеживающие прецеденты. Известнейшие из них – так называемые «великие реформы», проведенные в царствовании Александра II. И второй случай, только недавно получивший адекватную оценку – реформа Столыпина, осуществлявшего в рамках жесткого противостояния революционной анархии либеральнейшую в истории России политику – создание из общинного, читай, социалистического крестьянства массового среднебуржуазного класса. Этой последней реформе помешала даже не смерть самого Столыпина, а несчастная и ненужная России война. Как говорится в романе Александра Эртеля «Горденины», «нам были даны способа, но мы сбились с похвей». Власть может быть независимой от какого-либо корпоративного давления в случае, если она является традиционно авторитарной, как абсолютные монархии недавнего европейского, русского, в том числе прошлого. Ясно, что такого источника легитимности и реальной силы у Путина, да и вообще у любого потенциального российского реформатора нет и быть не может. Второй возможный такой источник – так называемая харизма, появление сильного харизматического лидера. Организовать харизму нельзя, никакие деньги здесь не помогут. Это не то, что пресловутый имиджмейкинг. Харизматический лидер может явиться в революции – Ленин, или вырасти из войны – Наполеон. Революции октябрьского масштаба в России, слава богу, нет. А что касается Наполеона, то вряд ли его сделает Чеченская война, насчет которой вообще неизвестно, окончится ли она желательным для Кремля исходом. Есть, конечно, третий вариант – Гитлера, безумного демагога, рожденного общенациональным кризисом. Но этот вариант, думается, рассматривать не стоит. Путин не похож на безумца. Харизма не харизма, но какой-то выход в сторону непререкаемого лидерства все же в данной ситуации просматривается, да и прецеденты в истории имеет. Это не великий Наполеон, а малый, не дядя, а племянник. Что вывело Наполеона III на орбиту? Беспрекословная поддержка уставших от революционных передряг масс. Это наш случай. Все в один голос говорят, что Путин победил еще до выборов. Вопрос в том, как он воспользуется своей победой. Но такая массовая поддержка, конечно, дает лидеру возможности давления на властвующие элиты. Как раз по ленинской вышеприведенной трактовке или даже по Овидию. «Если не уговорю высших, то двину Ахеронт». Будущее неясно, ни вообще когда-либо, ни сейчас. Но существует все же некая теоретическая, опытом даже российской истории, подтверждаемая возможность движения событий в нужном направлении к укреплению российской экономики и правового порядка. Будем немножко марксистами. Не будем забывать о том, что процветающая экономика и сильный средний класс неизбежно порождает и укрепляют демократические институции.
Воспоминания о русском будущем. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам. Будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ей и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Звучит голос Йозефа Шмидта. Между двумя мировыми войнами он был одним из самых знаменитых певцов Европы.
Вернувшись из армии, Черновцы, он почти год пел в реформистской синагоге. И тут, когда был праздник Ханука, его услышали два голландских путешественника, были поражены его пением и стали его упрашивать, чтобы он согласился поехать в Голландию и дать концерт. 1929 год начинался у Йозефа Шмидта с концертами по Голландии, Амстердам, Роттердам, и лишь после этого он отправляется в Берлин в поисках работы. Bye.
Подробнее о Йозефе Шмидте в «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио «Свобода».